Третье. В лучах заходящего солнца стальные шлемы часовых на башнях барбаканов вспыхивали, словно светильники. Передо мной в беспорядке громоздились башенки и кровли домов. Окруженный стенами из розового кирпича город походил на рыцаря в пурпурном калете. Когда я подошел к воротам Монталью, четверо мужчин уже сдвигали с места тяжелые, обитые металлическими гвоздями створки, намереваясь закрыть их. Если стражникам про меня уже рассказали, меня могли схватить как нарушителя спокойствия, а если нет, то эта участь мне все равно угрожала, ибо я походил на одного из тех бродяг-прокаженных, которым вход в город воспрещен. Поэтому я поспешил затесаться в толпу крестьян и нищих, резво семенивших по подъемному мосту. Отвыкнув от оживленного многолюдья столичного города, я с удивлением обнаружил, что ноги сами понесли меня на улицу Пурпуантри, полюбоваться ее великолепием. Во времена своих графов Тулуза могла сравниться разве только с Византией или античной Александрией. Рыцари, возвращавшиеся из крестовых походов, привозили с собой восточные моды, пристрастие к роскошным разноцветным тканям. Через порты Эгморт и Нарбон из Триполи везли выделанные кожи. С острова Джерба ткани, из стран Магриба слоновую кость и перья страусов. В лавках, где торговали клетками с разноцветными попугаями, на жердочках из экзотических пород дерева переливчато блестели щеглы, нильские ибисы дремали на тонкой ноге, поджав другую под себя. Торговцы открывали кованые сундуки, выставляя на показ драгоценный лазурит из кетама, а стены вместо ковров украшали кораллами самых разных цветов и оттенков. А если случалось пройти мимо лавки, где продавали заключенные в причудливые сосуды благовония, то одежда потом не один месяц хранила ароматы мускуса, алоэ, амбры и розы. В Тулузе можно было встретить похожих на веселых демонов-негров, прибывших из варварийских земель, и мавров в зеленых шелковых тюрбанах, приехавших из Севильи или Гранады, и византийских купцов с хитрыми глазками. Благородные тулузки, передвигавшиеся в носилках с кисейными занавесками, казались багдадскими принцессами. Я вошел в город под вечер, когда повсюду хлопали ставни и зажигали огонь в светильниках. Прежде чем затвориться в доме до утра, соседи желали друг другу доброй ночи. Великолепие несравненной улицы Пурпуантри угасало, словно драгоценное содержимое ларца, откинутую крышку которого медленно закрывает чья-то невидимая рука. Двигаясь по улице, я различил несколько знакомых силуэтов, узнал лица нескольких девушек, с которыми когда-то обменялся улыбками и, избегая любопытных взоров, опустил голову. Свернув на улицу Августинцев, я добрался до предместья. Двигаясь по уходящей вверх улице Иудеек, я почувствовал, что сзади кто-то идет. Один из нищих, с кем вместе я прошел через ворота Монталью, упорно следовал за мной. Чтобы оторваться от него, я сделал огромный крюк по улице Труапелье. Но настал час, когда в центральных кварталах улицы с обоих концов перегораживали цепями. Чтобы добраться до отцовского дома, приходилось ждать утра. Я направился к собору Сен-Сернен. Под сенью священных стен вымощенная камнем площадь, где я намеревался провести ночь, должна была показаться мне пуховой периной. Стояла теплая сентябрьская ночь. Крестообразное здание собора с двумя боковыми нефами напоминало огромную каменную птицу, скованную вечным сном. 5 восьмигранных этажей колокольни, казалось, вот-вот взлетят в расцвеченное звездами небо, и в этом стремлении подчиненных друг другу архитектурных конструкций был задор, внятый моему человеческому сердцу. Рядом с церковью, словно ее брат, раскинул ветви старинный дуб, оберегавший сон тысяч птиц. Блуждая среди могилы кипарисов, заполнявших сад, собора Сен-Сернен, я услышал шаги. Обернулся и увидел необычайно уродливого старика. Такой же оборванный и грязный, как и я сам, он направлялся ко мне. Я узнал в нем нищего, упорно преследовавшего меня от самых ворот Монтальё. Люди часто проникались ко мне совершенно необъяснимой симпатией. Поэтому я не слишком удивился, что старик внезапно воспылал ко мне дружескими чувствами. «Я сразу тебя узнал», — сказал он мне. «Ты принадлежишь к уверовавшим в церковь Параклета, на чью долю выпало самое тяжкое бремя. И потому ты явился в точно назначенное время, знай это. Грядут иные времена. Царству Антихриста скоро придет конец». Антихристом еретики называли нашего святого папу Иннокентия III. Я попытался объяснить ему, что еще совсем недавно был послушником в монастыре цистерцианцев, но он не стал меня слушать. Продолжая свою бессвязную речь, он то и дело бросал на меня взгляд, исполненный жалости. «Бедное дитя! Пока ты молод и силен, но придет время, и спина твоя согнется, а сердце будет разбито, ибо по твоей вине прольется кровь». Я решил, что из-за невзгод бродячей жизни у этого человека помутился разум и сказал ему, что хочу выбрать удобное место для сна. «Да, спи, пока можешь», — ответил он. «Легче скрыться в горах от разъяренного волка, чем совершить то, что суждено. На нас обоих возложена великая задача, но ты только начинаешь свой путь, а я его уже завершаю». Я направился к старому дому Пере Маурана, надеясь на его широком крыльце найти защиту от утренней росы. Я растянулся на ступеньках. Старик сел возле меня. Неожиданно он указал пальцем на крест, венчавший колокольню собора Сен-Сернен. Острый верх колокольни четко вырисовывался на фоне бледнеющих скоплений созвездий. «Видишь, вон тот крест», — проговорил он. «Прежде чем умереть, я сорву его с вершины, куда сам водрузил его 50 лет назад. В то время я слыл самым храбрым подмастерьем-каменщиком. И в день освящения колокольни мне было дано опасное задание — водрузить на купол крест, пока в соборе граф, советники Капитула и епископ Тулузский будут слушать торжественную мессу. Мне предстояло побороть страх перед бескрайним простором и воронкообразной пустотой, возникающей внутри нас, в самой душе, и порождающий опасное головокружение. Там, где кончался пятый этаж, через пустоту перебросили несколько шатких досок. Я поднялся, вздымая над головой правую руку с зажатым в ней крестом. Откинув люк, проделанный в кровле купола, я выбрался наружу и, упираясь руками и ногами, воткнул крест в предназначенный для него железный паз. Преисполнившись гордости, я огляделся. И когда я один стоял под куполом совершенного в своей бесконечности неба, мне открылась истина мира. Бесследно исчез собор под моими ногами, народ, кишевший на улицах, голоса, распевавшие литургические хоралы. Все перестало быть реальностью. Надо мной высился истинный собор. Собор, сложенный из чудесного прозрачного камня с мерцающими алтарями и распятиями, ибо нам дано видеть лишь внешнюю оболочку, материальные двойники идеальной реальности. Я слышал пение, лившееся с облаков, видел, как под светозарными сводами небесного собора среди воздушных колонн служили чудесную мессу, где гостьей было само солнце. Мне очень захотелось попасть в этот дивный мир, но я обязан был жить и вынести еще немало бед. С того дня я обрел способность распознавать невидимые признаки деяний, которые предстоит совершать каждому человеку. Мне ужасно хотелось прогнать этого безумца, но слова его были столь проникновенны, что заставили меня призадуматься. Он говорил о бедах нынешних и несчастьях грядущих. Единственной причиной этих несчастий он считал присутствие в мире золота. Как только золото проникло в храмы, Господь ушел из них. Любое позолоченное распятие, любая картина, написанная красками, в состав которых входит хотя бы крупица золота, становятся символами зла. Подобно животворному вину, в которое добавили каплю смертоносного яда. А собор Сен-Сернен буквально ломился от золота. Оно громоздилось в его часовнях, блестело на алтарях, украшало раки святых. Собор стал недостоин нести крест. И тот, кто некогда водрузил этот крест, теперь должен его сорвать. Несмотря на щедро расточаемое богохульство, речи этого еретика постепенно заинтересовали меня. Но стоило мне прислушаться к его словам, как я тотчас заснул крепким сном. Похоже, спал я очень долго. Проснулся от звука трубы и немедленно вспомнил о смерти и трубном гласе судного дня. Однако звук, донесшийся до меня, был не настолько громким, чтобы исходить из ангельской трубы. Я обнаружил, что старика рядом нет, а обе створки двери дома Пейре Мауранда распахнуты настежь. Вокруг меня были разбросаны мебели и всевозможные предметы обихода. Их свалили сюда, пока я спал. Чего здесь только не было. И дубовые лари, и римские табуретки, и столики с вытравленным на металле узором, и медные светильники, и серебряные кубки, сосуды из горного хрусталя, что добывают в Пиренеях. Груды всевозможных тканей, дорогой парчи, поясов и оружия сверкали на солнце. Мраморная статуя какой-то богини завалилась на бок, загадочно улыбалась мне. На пороге дома стоял высокий худой человек. Это он дул в трубу. Когда он прекратил трубить, я встал, и он направился ко мне. У него были длинные седые волосы и такое кроткое выражение лица, что сначала я даже не узнал его. Это был бывший советник Капитула Пейре Маурант. Примечание. Советники Капитула, именуемые также консулами, это муниципальные чиновники Тулузы, избиравшиеся жителями города. 12 советников избиралось от собственного города и 12 от предместий. Консулы обладали обширными полномочиями. Когда граф отсутствовал, они, не посоветовавшись с ним, могли даже объявить войну. Конец примечания. Я был еще ребенком, когда его осудили за ересь. Для жителей Тулузы приговор, вынесенный ему, стал великим потрясением. Папский легат сохранил еретику жизнь при условии, что он совершит паломничество в Иерусалим. Несмотря на свои 80 лет, Пере Маурант пешком отправился в Эк-Морт и там сел на корабль. Никто не верил в его возвращение. Я вспомнил его суровое осунувшееся лицо, когда он в окружении солдат шел по улице Тор. Теперь передо мной стоял совсем другой человек. Избавившись от всех страстей, он уподобился дереву, чей ствол еще полон соков, но листва уже утрачена безвозвратно. «Возьми, что тебе нравится», — сказал он. «Здесь все твое так же, как и мое». Видимо, разглядев плачевное состояние моей одежды, он поднял с земли плащ с воротником и меховой оторочкой и накинул мне на плечи. Тут я заметил, что за спиной у бывшего консула с удрученным видом топчется, перешептываясь, кучка слуг. Все они смотрели на плащ. Один даже порывался броситься перед хозяином на колени и отговорить его, но Пере Маурант остановил его. Из окон высовывались люди. На улочках за собором Сен-Сернен замелькали тени. Там обитали разбойники, люди с жутковато-бледными и грозными лицами. На улицу они выходили только ночью и без промедления отправлялись в городские притоны. Кто-то предположил, что здесь, наверное, случился пожар. Молодая женщина с отвисшими грудями и вороватой улыбкой, видя на мне роскошный плащ, решила, что я знатный сеньор, и, жеманно кривляясь, принялась ходить вокруг меня кругами. Пере Маурант наугад схватил какие-то вещицы из разбросанных по земле и попытался всучить их первым попавшимся субъектам. «Берите мебель, забирайте ткани», — предлагал он. «Я больше не хочу ничем владеть. Я все отдаю вам». В первую минуту все остолбенели. В наползавшей предрассветной дымке я разглядел на лицах столпившихся вокруг оборванцев выражение недоверия и страха. Бедняки уверены, за щедростью непременно скрывается ловушка. Пере Маурант без устали повторял: «Берите, берите». А так как его голос и движения его худых рук были явно необычны, зеваки решили, что он сошел с ума, а значит, надо этим немедленно воспользоваться. И толпа ринулась вперед. Я видел людей, с жадностью хватавших предметы, казавшиеся настолько хрупкими, что стоит им упасть на землю, как они разлетятся на куски. Мебель, словно колеса от телеги, с грохотом перекатывали по брусчатке. Кровать под балдахином едва не придавила какого-то коротышку, пытавшегося утянуть ее. Высокий человек убегал, набросив на голову ковер и зажав в каждой руке по подсвечнику. Вид у всех был такой, словно они занимались воровством, хотя вещи были отданы совершенно добровольно. Изумленный я стоял, позабыв про свой роскошный плащ, решив, что я не беру ничего из-за застенчивости. Пере Маурант сам водрузил на мою лохматую голову шелковую шапку, потом поднял ожерелье из драгоценных камней и набросил его мне на шею. В эту минуту, видимо, разбуженный уличным шумом, из дома выскочил полуодетый человек и, размахивая руками, с криками, заметался во все стороны. «Господи! Господи, Боже мой!» Я сообразил, что это управляющий. Он взывал к слугам, упрекал их за то, что не предупредили его, не отправились на Вигье, чтобы тот прислал солдат разогнать весь этот сброд. «У вас нет наследников», — строго выговаривал он Пейре Мауранду, «но вам самому еще жить да жить. Позвольте мне спасти хотя бы то, что осталось, и сохранить до тех времен, когда к вам вернется разум». Но Пейре Мауранд отрицательно покачал головой. Я смотрел, как искорками вспыхивают камни в ожерелье у меня на шее. Казалось, эти искры обжигают меня, и я ощутил страх, смешанный с наслаждением. Впервые я обладал по-настоящему ценной вещью. И словно предмет этот внезапно заразил меня жаждой больших богатств, я бросился на землю, готовый вступить в схватку с бродягами и девками за ту рухлядь, которая еще лежала на мостовой. Я схватил пояс из кордовой кожи с бриллиантовой застежкой и потянул его к себе. Другой конец пояса, изрыгая проклятие, схватила какая-то старуха. И когда я уподобился псу, бьющемуся за лакомую кость, я услышал, как Пейре Маурант ответил управляющему: «Ты сам видишь, богатство пагубно для всех, даже для этих несчастных». И он с состраданием простер руку в мою сторону. «Но каждый должен пройти через него, как через испытание. Среди золотых нечистот человек обретает истинную чистоту». Вчера вечером другой альбегойский еретик уже говорил мне похожие слова. «А вот это тоже им отдать?» Словно неоспоримый аргумент, управляющий поднес глазам хозяина некий предмет, который до поры держал под мышкой. Это было полотно, на котором искусный мастер, подражая манере древних мастеров Греции, запечатлел лицо женщины. Пейре Маурант с жадностью схватил картину и наклонил ее к свету, чтобы лучше разглядеть изображение. На секунду бесноватое выражение его лица уступило место безутешной печали, рожденной навечно утерянной красотой. Он поднял портрет женщины ввысь, туда, откуда пурпурная заря уже высвечивала собор Сен-Сернен, чтобы затем омыть его лучами вечного света. Наконец, отвернувшись, он отбросил от себя картину. «Любая материальная привязанность отдаляет нас от духа», — изменившимся голосом кротко произнес он, словно обращался к самому себе. Издалека донесся лязг убираемых цепей, которыми на ночь перегораживали улицы. Зазвонили колокола. Среди кипарисов показалась вереница монахов, вышедших из монастыря Сен-Сернен. Старинные каменные надгробья обретали цвет позолоченной слоновой кости. Я отпустил пояс, который все еще сжимала моя рука, встал и стряхнул с плеч отороченный мехом плащ. Сорвал с шеи ожерелье из капелек огня и швырнул его на землю. Неожиданно мне показалось, что я вижу перед собой Эсклармонду, какой я увидел ее на опушке Ориежского леса. Тогда, стоя перед ней, я испытал такое же необъяснимое ощущение некоего высшего присутствия, какое испытывал теперь подле Пейре Мауранда. Но горько сознавать, что есть нечто, превышающее ваше разумение, а потому я решил больше об этом не думать и быстро зашагал к дому своего отца.